Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Зачем прикрыли тело Ленина? Как сейчас оценивают в США опыт Вьетнамской войны? И почему исламские экстремисты поддерживают наркоторговцев? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Белгородские коммунисты выступили с заявлением, в котором утверждается, что нынешний российский режим уже много лет пытается выхолостить правду о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. В качестве примера коммунисты приводят тот факт, что российский президент, цитирую, «остался глух к призывам прекратить кощунство и убрать фанеру с картинами, призванную скрыть от глаз людских мавзолей Ленина». Конец цитаты. Действительно, во время двух майских праздников мавзолея на российских телеэкранах не было. Об этом мы будем беседовать с профессором антропологии Университета Беркли в Калифорнии Алексеем Юрчуком. Итак, дело Ленина свято, и тело его, стало быть, тоже с 1924 года.
Тогда, по большому счету, не было идеи, что надо обязательно тело поддержать, и были самые разные мнения в руководстве на уровне Центрального комитета, всех комиссий по увековечению памяти. И если бы не ряд обстоятельств, включая холодную зиму, огромное количество людей, желавших попрощаться с телом Ленина, которое было выставлено сначала в Доме Союзов, потом во время мавзолея, то, может быть, никто бы его и не стал сохранять. А просто из-за того, что какое-то время более продолжительное появилось, из-за холодной зимы тело не портилось до марта, практически без всяких манипуляций. Ну, только временное бальзамирование, которое там на 5 дней было. Вот из-за этого постепенно как бы возникла идея, что надо сохранить. И дело Ленина тоже ведь было сконструировано во многом. Да? Весь ленинизм, который они сохраняли, во многом отличался от того, что там Ленин писал и говорил. Он все время менял свое мнение в зависимости от ситуации. Они создали такой ленинизм, который потом через всю советскую историю прошел как незыблемая истина, но который постоянно подстраивался, менялся в зависимости от исторического периода. И к Ленину имел отношение более-менее опосредованное все-таки. И в этом смысле вопрос, удалось ли им сохранить святость. Святость, безусловно, удалось сохранить. Это было самое главное. То есть неоспоримость того, что Ленин – это истина, и ленинизм – это истина. А вот что конкретно, какое наполнение у этой истины, оно менялось в зависимости там, от начиная от Сталина, Хрущева изменилось, потом при Брежневе изменилось, ну, несколько раз, потом при Горбачеве изменилось. Он все еще был святым Ленин до 90-го года, но сама святость не менялась, а смысл, который был в нее как бы залит, он менялся.
Ну а чем, например, отличалась святость тела Ленина в исполнении Сталина от святости тела Ленина или дела Ленина в исполнении Горбачева?
Ну, Горбачев не столько тело, сколько смысл, да, которым она наполнялась. Ну, и тело, и ленинизм как дискурс, да, как дело. Ну, Горбачев говорил, что после Ленина, по большому счету, вся советская история, это мы пришли к концу 80-х годов к такому пониманию, Горбачев об этом говорил в 90-м году, 22 апреля, когда была очередная большая дата ленинская, говорил, что советская история была просто искажением ленинских идей. И пора бы вообще отказаться даже от слова «ленинизм», он тогда сказал в своем выступлении 22 апреля. Потому что ленинизм – это тоже искажение. Это придумали меньшевики, и потом Сталин подхватил. Надо нам вернуться к самым последним работам Ленина, которые не печатались, чтобы понять как бы истинного Ленина. Вот у него отличалось от предыдущего, от всех предыдущих, то, что Ленин не просто искажался предыдущим парнем, да, там, для Хрущева это был Сталин, а для Брежнева это был Хрущев. А что искажался ими всеми. Единственный способ вернуться к истинному Ленину, это вот вернуться к последним работам, которые до сих пор неизвестны. Он так говорил. Тогда как раз стали печатать это завещание ленинское политическое, письмо к съезду и так далее. Пытались создать как бы где-то ухватиться за настоящего неискаженного, которого не смогли искорить только потому, что не печатали. А скажем, то же самое говорил Хрущев, если почитать доклад на 20-м съезде, когда он критикует культ личности, то там постоянное противопоставление Сталину Ленину. И Сталин, главное его преступление, это искажение ленинизма, и отсюда следуют все остальные его преступления.
Но все-таки до Владимира Путина вряд ли кто-то сравнивал Ленина или тело Ленина со святыми мощами, это так?
Да. То есть сравнивали в критическом смысле, говорили, что, что это вы тут устроили нам просто какой-то псевдо- или там квазирелигиозный мемориал. На самом деле это сравнение возникло впервые еще в самом начале, когда Ленин умер и были вот эти обсуждения наверху. Например, Троцкий, который был совершенно против того, чтобы тело Ленина сохранять, говорил как раз в этих терминах, что получается, что мы тут устраиваем мощи какие-то. А потом, когда Янукидзе, когда уже они его забальзамировали, Воробьев и Избарский, с марта по июль 24 года, и было сделано заявление ЦК партии, которое прочел Янукидзе, там как раз говорилось, что мы не собирались создавать из него мощи. Там тоже на это было. То есть они как бы сначала критика шла со стороны людей типа Троцкого, там, ну, многих на самом деле в руководстве, как раз из-за того, что это получается, что мы не материалисты, а какие-то религиозники. А потом, когда уже они оправдывали это решение, они тоже себя дистанцировали от мощей. А Путин, наоборот, перевернул, получилось. В 2019 году он на самом деле стал отвечать на критику того, что у нас тут что-то такое ненормальное, чего нет нигде. И разве можно иметь покойника? На что он сказал, ну, а как же тогда вот мощи? Там и в Киево-Печерской лавре, и в Псковской, и в Печерском монастыре на горе Афон.
А чем, если говорить физиологически, чем отличается тело Ленина от святых мощей?
Но святые мощи, они могут считаться святыми, вот останки какого-то мученика, только в том случае, если показано, ну, это делается даже на научном уровне часто, и, может быть, это все сконструировано, но, тем не менее, должно быть показано, что они сохранились сами по себе без внешнего вмешательства. То есть некое чудо, да, произошло, иначе они не будут святыми. Причем надо сказать, что вот это первое отличие, потому что Ленин, конечно, мы это знаем, об этом пишется, хотя без подробностей, что это тело постоянно подвергается всяким манипуляциям научным, да, разным процедурам. В этом большое отличие, то есть он совершенно не... Никто никогда не говорит, что оно само сохранилось по какому-то волшебству, да, и святость совершенно не в том, что оно сохранилось, а в том, что вот есть некое учение. А второе отличие, это в том, что мощи на самом деле не обязательно должны быть полным телом. Очень часто это сохшаяся мумия, которая полностью потеряла форму и даже неузнаваема. Да? Это могут даже быть косточки, как в случае Сергия Радонежского, там просто кости. И тем не менее считается, что это вот святое тело, что оно как бы не испортилось, хотя на самом деле, конечно, ничего не осталось. А здесь надо, чтобы вот все физиологическое тело со всеми его, там, как я люблю говорить, динамическими параметрами, упругость кожи и так далее, чтобы это все было сохранено. Это вот второе отличие. Эти два отличия связаны между собой. То, что надо все время это тело манипулировать и воспроизводить при помощи внешней науки. А в случае мощи надо просто не трогать, а просто, чтобы они сами сохранили свою материю.
То есть приблизительно то же самое является и отличием тела Ленина от мумии, да?
Да, ну, да, совершенно верно. Мумию могут, конечно, обработать вначале. Ведь когда мы говорим слово «мумия», мы не обязательно имеем в виду святых. Потому что, скажем, ну, не знаю, мы говорим «мумию» в приложении, например, к телам фараонов, захороненным, которые сейчас можно посмотреть там в Лувре или в Эрмитаже, да, и в том числе там есть мумии. Те мумии обрабатывались специальными маслами, то есть там нельзя сказать, что они сохранились сами. И там не было задачи у тех, кто их сохранял, чтобы показать святость или там увидеть, действительно ли он святой. Там была совершенно другая задача. Но отличие, тем не менее, в обоих случаях. В случае христианского святого и в случае вот этих фараонов и разных других буддийских мумий, в том, что они... Форма тела, конечно, изменилась. Мумия – это высохшее, с измененным цветом, обычно такое почерневшее тело. Его не узнать. У него там, по большому счету, очень многие части тела, может быть, даже изгнили, но не все. То есть мумия – это вот такой как бы остаток. А в данном случае мы говорим совершенно не о мумии. Часто пишут про мумию Ленина в прессе, но это, конечно, такая фигура речи, потому что это совершенно не мумия. Другое тело, оно полностью в физическом смысле поддерживается в таком виде внешнем, в каком он был в момент смерти.
Ну, хорошо, если мы не говорим о мумии, то как назвать это тело?
Вот это интересный вопрос, потому что оно, конечно, во многом уникальное. Точнее, есть целый ряд тел, которые были дальше созданы, да, или поддержаны той же лабораторией московской. А в Китае есть тело Мао Цзэдуна, которое делалось китайцами независимо, но по такому же принципу. Но кроме вот этих тел, их было 10 в случае московском, и еще вот 11-й это Мао Цзэдун, других тел такого рода не было, и поэтому нету как бы традиции их называть как-то вот в мировом дискурсе. Те люди, с которыми я общался, которые имели дело непосредственно к мавзолейной группе, ученые, Один из них называет это живой скульптурой в наших беседах. И живая скульптура – это, конечно, тоже такая метафора, потому что это, она никакая не живая, но этим он дает как бы понять, что здесь есть некая парадоксальность. С одной стороны, это тело, с другой стороны, оно сконструировано как скульптура. То есть оно само из себя конструируется. То есть это не полностью скульптура, которая является просто чистой репрезентацией человека там, внешним каким-то образом, да, как в скульптуре, в рисунке, потому что это непосредственно само тело. А с другой стороны, оно постоянно конструируется, реконструируется. Получается, что оно как бы живет вот в этой реконструкции. Получается вот такая живая скульптура. Но это тоже не очень точный термин.
Извините, что я вас перебью. А как китайцы независимо пришли к такому же результату? Какая-то разведка, какие-то секреты были украдены?
Там очень интересная история. Личный врач Мао Цзэдуна, который был его личным врачом на протяжении десятилетий, когда Мао умер, не было тоже никакой идеи его бальзамировать. Более того, Мао сам не раз говорил в своих речах, и об этом очень много написано, что он хочет быть кремирован, не прах, чтобы был развеян Китаем. То же самое, кстати, с Хо Ши Мином, который тоже был кремирован в московской лаборатории. Он тоже хотел быть кремирован. Ну вот, но Мао, когда политбюро ЦК Коммунистической партии Китая собиралось, это 76-й год, они на третий день вдруг решили его бальзамировать. И сказали об этом вот этому личному врачу, который никакого отношения к сохранению трупа не имел вообще никогда. Ничего на этом тему не знал. Он не был ни биологическим антропологом, ни бальзамировщиком, он был обычным врачом. И была проблема. Они создали быструю группу из нескольких врачей. К Советскому Союзу они не могли обратиться из-за того, что были очень плохие отношения. Они обратились к Вьетнаму, зная, что там советские работали раньше, в 69-м году, над Хо Ши Мином. Но Вьетнам, конечно, отказал, потому что он зависел полностью от Москвы. И в результате они, вот по, судя по его воспоминаниям, о которых он пишет в своей книжке, это личный врач, он писал очень интересную книжку, там целая глава этому посвящена. И он направил одного из врачей своей группы в библиотеку медицинскую в Пекине ночью. Ее открыли по приказу Политбюро, и он там нашел в американских журналах, посвященных бальзамированию и вот сохранению тел. Дело в том, что я должен еще говорить, что в Америке, особенно в католической среде, очень принято тело временно бальзамировать там на несколько дней, чтобы оно в открытом виде стояло во время прощания. Мы это знаем по сериалу «Клан Сопрано». Вы, наверное, это видели. Там вот часто убитые мафиози лежат в открытом виде, и все прощаются. Ну вот, это вот католики американские. И из-за этого там есть целая большая как бы отрасль. И медицинская, и просто частный бизнес, который этим занимается. Ну вот, и есть, у них есть свои журналы. И хотя эта бальзамировка временная, она очень сильно отличается от того, что делают с Лениным для такого вечного сохранения. Тем не менее, там есть какие-то общие принципы. И вот китайцы взяли какую-то статью и решили на ее основе экстраполировать методы, создали свои, Мао забальзамировали, и его тело раздулось до, он там пишет, что до размеров бегемота просто. Это было страшно смотреть. И они, конечно, не могли это тело показывать Политбюро на утро. Поэтому они провели весь остаток ночи, как бы массажируя это тело, пытаясь избавиться от бальзамирующих жидкостей внутри. Что им удалось сделать вот с шеей и головой, а все остальное они прикрыли. И Мао не смотрели в обнаженном виде Политбюро, поэтому они не заметили сначала. Потом они создали восковую фигуру, копию Мао, на всякий случай. Это была создана фигура в Институте прикладного искусства в Пекине. Они там даже отправили двух своих сотрудников сначала в музей Мадам Тюссо в Лондоне, чтобы просто узнать, какие методы есть на Западе, но оказалось, что китайские методы намного более продвинутые. И вот был такой двойник еще восковой. Но, в принципе, они выставляют самого Мао, а двойник существует в этом же мавзолее в Пекине, вот, судя по его книге, на всякий случай. И по рассказам моих ученых из Москвы, с которыми я общаюсь вот в этом институте, связанном с мавзолеем, Мао, конечно, сохранен намного более примитивным образом. И именно по этой причине его можно только с одной стороны видеть, его тело, когда находишься в мавзолее. Нельзя его обойти вокруг, как с Лениным. Потому что там одна сторона плохо сохранена и так далее. И они всегда говорят, что ну, это совершенно другое, это примитив.
Ну а что же тогда не примитив, а иначе говоря, что делают с телом Ленина?
Ну, тело Ленина постоянно, как я сказал, поддерживается. Начиная с 24-го года, мавзолей был открыт в августе, после уже первоначальной обработки, бальзамировки Збарского и Воробьева. Я еще должен сказать, что когда они обрабатывали тело в первоначальном образе, с марта по август 24-го года, они очень многое придумывали на ходу. Воробьев уже имел некий опыт сохранения отдельных частей тела на открытом воздухе на протяжении большого времени, потому что он работал в медицинском институте, точнее, на факультете медицинского университета Харькова. И там у него был такой анатомический театр для обучения студентов, и он там придумал свой метод сохранения. Именно поэтому его и вызвали. Но в данном случае надо было сохранять тело полностью, а не отдельные его части. И надо было сохранять его так, чтобы оно совершенно не изменилось внешний вид. И как потом стало понятно, надо еще сохранять все его параметры, вот, гибкости, там, упругости и так далее. И поэтому они придумали очень много нового, когда они это делали. И дальше надо было делать так. Они, когда сделали свой доклад первый, закрытый, они объяснили, что надо обязательно каждые полтора года перебальзамировать тело, что и делается до сих пор, все эти годы, 90 лет, 91 год уже. Кроме того, эта перебальзамировка занимает довольно много времени, там, 2 месяца. В самые разные ванны оно погружается с разными растворами. Некоторые растворы имеют, например, там, содержание кальция для того, чтобы повлиять на поддержание костей, да, там, которых нужно. Некоторые растворы имеют другие жидкости для того, чтобы другие части материи поддержать. Потом делается масса разных микроинъекций материала, потому что вот в случае с телом Ленина, поскольку никто не планировал его бальзамировать изначально, когда была произведена аутопсия после его смерти, да, вскрытие, все главные вены, артерии были разрезаны, потому что неважно было их сохранять. А потом уже задним числом оказалось, что они будут сохранять. Если бы они знали сразу, они бы эти артерии не резали, потому что они очень важны. Их используют для распространения бальзамирующей жидкости по телу. И вот все остальные тела, которые бальзамировались после Ленина, у них уже не перерезаны артерии и вены. А у Ленина они перерезаны. Соответственно, там есть методы разные вот инъекции вместо этого, микроинъекции. Потом его фотографируют, так, 1000 микрофотографий, чтобы полностью рельеф сохранить по сравнению с предыдущим. И эти все методы, там их много, на самом деле, я сейчас упомянул совсем мало, но они, конечно, развиваются, потому что наука идет вперед, и техника, и оборудование, в том числе и фото, и разное другое, химическое, биологическое. И поэтому во многом это сейчас намного более сложный и точный процесс, чем был в начале. И в какой-то момент, там, 30-е годы, тело стало выглядеть лучше, чем в начале. Оно, ну, по некоторым параметрам, которые они используют. А сегодня, можно сказать, что оно выглядит лучше, чем оно выглядело в 30-е и так далее.
Напомню, мы беседуем с профессором антропологии Университета Беркли в Калифорнии Алексеем Юрчуком. Приведу цитату из захватывающего исследования профессора «Тела Ленина. Тайная наука коммунистической власти». 19 января 1939 года комиссия по сохранению тела Ленина Народного комиссариата здравоохранения сообщила о том, что постоянные проблемы с носом Ленина, который потерял изначальную форму в первые месяцы после смерти Ленина из-за того, что был отморожен, были, наконец, устранены. Нос был полностью восстановлен и находился в очень хорошем состоянии. В отчете также подчеркивалось, что эластичность век приводит в изумление, и лицо создает впечатление спящего человека, а не мертвого тела. Но комиссия выявила и проблемы. Директор медицинской администрации Кремля Алексей Бусалов заметил, на ступнях и пальцах ног появились следы мумификации. В тазовой области появились признаки морщин и утончения кожи. Их надо сфотографировать и описать. Профессор медицины Николай Бурденко отметил, что появились новые пятна на внешней стороне левого предплечья и в нижней части тела, особенно в тазовой области. Он добавил, «Меня особо интересует происхождение этих пятен. Они возникли не в тех местах, где есть давление на кожу, а это значит, что они, скорее всего, появились из-за изменения ткани или химического реактива, или, возможно, под воздействием света». Профессор Юрчак, так тело Ленина болеет?
Академик Лопухин, говорит про болезнь тела, да. Но это тоже метафора, естественно. Были в начале, особенно до войны, были, и в 40-е годы тоже, были проблемы, когда там какие-то грибки появлялись на коже в том или ином месте. Появлялись складки новые на коже. Связано это с тем, что там идет высыхание или наоборот. Или гидролиз жиров происходит, и кожа может ссыхаться или будет растягиваться и так далее. Потом там могут появляться пятна разные. Со всем этим надо бороться. Это все как бы болезни. Да? Но болезни мертвого тела, естественно, это не болезни на самом деле. Но они их называют болезнями, да. Но вот такие мощные болезни, связанные там с грибками или плесенью, которые были в начале, когда еще мало что знали, такого вроде бы нету в последние десятилетия. Они утверждают, что сейчас только вот микро всякие изменения, которые надо постоянно отслеживать, и это все уже довольно легко делается, потому что они про все их, эти изменения знают заранее. Так что оно меньше болеет сейчас, оно сейчас более здоровое, чем оно было когда-то. Хотя есть более сильно отличающееся от того, что было когда-то.
Приведу еще один пример. Это выдержки из сокращенного доклада профессора Сбарского о работе по сохранению тела Ленина, проделанной за 20 лет на правительственной комиссии под председательством Народного комиссара здравоохранения Митерева 29 ноября 1943 года. Здесь, в Тюмени, мною с сотрудниками проведена систематическая работа по устранению дефектов, накопившихся за долгое время. Первое. Путем локальной обработки растворами уксусной кислоты и перекиси водорода мы постепенно удалили большинство пятен, имевшихся на разных частях тела. Второе. Веки глаз были сомкнуты. Третье. В места появившихся углублений и изменений объема на руках и в других частях тела была инъекцирована составленная нами смесь для замены гидролизовавшихся жировых веществ. Предварительно для определения точных границ и объема инъекции мы накладывали на это место массу, подкрашенный сплав воска с парафином, и производили фотографирование. Меняя границы и объемы этих накладок, мы сравнивали фотографии с прижизненными и посмертными снимками с лица Владимира Ильича. Только после этого осторожно производили инъекции, в результате сходство значительно улучшилось. Четвертое. Тело было проведено через ряд ванн с бальзамическими жидкостями, в которых постепенно повышалась концентрация растворенных веществ – глицерин, уксусно-кислый калий – до полного пропитывания тканей. Предварительными экспериментами нам удалось найти наиболее удачную рецептуру этих веществ с точки зрения испарения. При этой концентрации почти не происходит испарение и уменьшение веса при обычной температуре. Тело в настоящее время пропитано этим составом, вследствие чего надо думать, что в дальнейшем подсыхание будет происходить крайне медленно. Пятое. В результате инъекций массы и пропитки бальзамирующей жидкостью вес тела восстановлен. Вес тела Владимира Ильича Ленина. 5 ноября 1938 года. 53 килограмма. 3 марта 1940 года. 50 килограммов 200 граммов. 3 января 1942 года – 51 килограмм 270 граммов. 19 апреля 1942 года – 52 килограмма 300 граммов. 10 июля 1942 года – 52 килограмма 450 граммов. 24 ноября 1943 года – 53 килограмма 950 граммов. Шестое. Мумификация пяток устранена, и форма пальцев стопы и пяток полностью восстановлена. Седьмое. Испытаны десятки комбинаций светофильтров и найдены подходящие тона для освещения на макете нового саркофага. Восьмое. Работа в течение более 2,5 лет пребывания в Тюмени представляет собой в сущности полное перебальзамирование тела Ленина с устранением почти всех дефектов, имевшихся к моменту прибытия тела в город Тюмень. Здесь, в Тюмени, проведена была важная работа по обучению моих ассистентов всем манипуляциям, необходимым для успешного сохранения тела Ленина. Тело подготовлено к перевозке в Москву в любое время. Когда мы получим распоряжение нашего вождя, товарища Сталина, мы сможем доставить тело Ленина в Москву в лучшем состоянии, чем оно было до его эвакуации. Профессор, таких документов в открытой печати мало. Как вам удалось добраться до этих материалов? Ведь они носят закрытый, ну, практически секретный характер.
Насчет секретный, они не такие секретные, как материалы там, в каком-то институте, связанные с оборонной промышленностью. Да, это не такого рода секретность. Сами ученые, работавшие в Мавзолее, пишут книги, ну, писали книги. Вот недавно академик Лопухин издал очередную книгу, где, может быть, там не так в подробностях все описывается, что я рассказываю, но какие-то вещи есть. Сбарский тоже, сын Сбарский, тоже об этом писал в 90-е годы. Лопухин писал еще одну книгу. Потом был фильм «Мавзолей» на НТВ, который делал Павел Лобков в 90-е годы, когда это все было более открыто. То есть, по большому счету, сказать, что это все закрыто всегда было, нет. Надо туда попасть, в принципе, можно. И сам институт я проходил несколько раз, но я встречался с ними и вне института. Это, пожалуй, полегче было делать, включая дома у них. Кроме того, в архивах довольно много материалов, которые открыты, хотя, конечно, не все. Например, в РГАСПе, архив политической истории, там до первых послевоенных лет там все открыто. Ну, очень многое, по крайней мере, там есть и обсуждение комиссии по поводу тела, и осмотр тела, и заключения различные, медицинские. Там много что можно почитать. Я этим пользовался для книги. Кроме того, как я уже сказал, есть другие тела, да, по миру. И политическая история в других странах иная, и отношение к архивам иное, там, в той же Болгарии или Вьетнаме, или там в Чехии. И можно какие-то вещи там почитать, которые, может быть, не так легко достать в Москве. И они, в принципе, могли касаться тела Димитрова, да, в случае Софии, или тела Готвальда в случае Праги. Но там материалы на русском языке очень многие, потому что даже лаборатория делала все это. И там и про тело Ленина тоже много. Или про общие какие-то процедуры много материалов. Вот так.
Сейчас какое-то прикладное значение вот этот институт, работающий над телом Ленина, и технологии, которые там разрабатываются, вырабатываются, создаются, имеет?
Пожалуй, что главные прикладные вещи, которые можно как бы перечислить, они возникли относительно случайно. Это не было задачей этого института. Но вот я уже перечислил, у них очень большой, конечно, опыт, и этот опыт востребован в случае, когда надо, например, быстро обрабатывать какие-то тела, которые находят археологи. Вот, например, там в песчаной почве, да, около озера Байкал, или там в Вишне Мерзлоте, когда они оказываются на открытом воздухе, их вынимают, естественно, они быстро портятся. И вот для этого надо их быстро бальзамировать, сохранять так, чтобы можно было их исследовать или просто в музей помещать. И для этого в этом эта лаборатория участвует. Но она, естественно, участвует в этом очень побочным образом, потому что то ноу-хау, которое у них есть, оно отличается от сохранения тела там на века. Оно отличается от того, что нужно при там обработки тела из вечной мерзлоты. Некие вещи похожие, но очень много другого. И никто к этим мумиям потом не возвращается. Их один раз бальзамируют, и все. А вот с Лениным, конечно, тут постоянно возвращаются. Но в советское время были интересные очень наработки, да, когда я об этом пишу в статье, которую, по-моему, вы читали, да, в журнале Representations.
Да.
Да, да. Там, например, нет, я в этой статье, может быть, об этом и не пишу, но я вам расскажу. Значит, например, один из главных бальзамировщиков последние там советские десятилетия, вот сейчас он давно уже на пенсии, он очень пожилой, но очень известный человек. Он разработал методы неинвазивные, то есть можно было делать анализы содержания жиров и так далее, липидов под кожей без разрезания кожи, неинвазивные, не внедряющиеся. Да. А тут очень важно было именно не резать. Те участки кожи, которые сохранены, так и сохранять. И эти методы он разработал для совершенно другого контекста, потом в медицинском институте, где он работал, для анализа содержания холестерина в кожных покровах. И такой анализ дает очень, очень точное количество холестерина в теле вообще. То есть если там в коже определенный процент, то с большой долей вероятности почти такой процент холестерина у человека вообще есть. И, соответственно, был создан такой анализ, он так называемый метод трех капель, трехкапельный анализ, когда они там капают определенную жидкость на кожу, на руку, на запястье, и потом она там входит в реакцию с липидами, то есть жирами подкожными, потом вторую каплю капают, и меняется состав этой жидкости, и там еще одну каплю. И, кстати, можно это померить с помощью приборов, которые измеряют изменение света, там пропускание. В общем, они способны померить количество холестерина внутри подкожных слоях, не разрезая кожу, просто потому что поменялся состав этой капли в результате. И этот метод был, в конце концов, запатентован, он был уникальный, и он получил патент американский тоже в 2001 году, хотя он был разработан еще в 80-е годы. И сейчас в Америке, например, одна фирма канадская продает в аптеках варианты этого теста, но они уже теперь более продвинутые, они там дальше пошли уже с ним. Но вот тот же самый тест, который называется неинвазивный домашний тест для определения вашего холестерина. Можно купить его и дома самому проделать. И вот это было связано непосредственно с телом Ленина, с теми принципами исследования, тестирования, которые вот им были нужны. Идеи появились в связи с этим, но потом они были развиты в другом месте. Вот такие побочные эффекты, вы меня спросили про побочные эффекты. Там были и другие тоже, но вот они все, конечно, случайным образом были применены, потому что, ну, человек работает и там, и в обычном институте. И некоторые идеи, естественно, оказываются востребованными в другом месте.
Знаете, что интересно, то, что во время последних демонстраций на Красной площади и 1 мая концерт, и парад 9 мая, мавзолей был впервые прикрыт щитами так, что его практически не было видно вообще. Это было любопытно, но это как-то навело на мысль, а как вообще русский менталитет воспринимает нетленность, и в частности, нетленность Ленина?
Ой, я насчет русского менталитета ничего не могу сказать, потому что я не верю в менталитеты. Это все исторически конструируемые вещи. Но нетленность в зависимости от контекста. Это же все всегда от контекста. Если пойти в Киево-Печорскую лавру или там в другой монастырь в России и посмотреть на нетленность, понятую иным способом, православие нормально воспринимается. Это такой исторический артефакт. И я думаю, что то же самое, в принципе, и с Лениным. Когда-то туда шли люди, потому что это была такая важная реликвия и важный символ истории. Даже не надо было быть каким-то коммунистом, у которого там мурашки по коже бегут при мысли о том, что это сам Ленин. Можно было просто посмотреть, потому что интересно было. И многие, кто приезжал в Москву, туда шли, потому что это один из главных как бы символов столицы. Но это было интересно, поэтому была очередь. Но а сейчас, я думаю, что его закрыли, потому что они пытаются, ну, я имею в виду руководство страны, да, потому что там стоял Путин и читал свое поздравление как раз перед этим мавзолеем, да, за него были щиты, чтобы было не видно мавзолей. Они таким образом дистанцируются как бы от этой реликвии, то есть не себя с ней не идентифицируют, но при этом ее и не критикуют. Она просто вот так вот нейтрально как бы невидима. Это, по-моему, главное отличие сегодняшнего отношения к Ленину — сделать так, чтобы он был невидим. Не так, чтобы его критиковать, и не так, чтобы его слишком превозносить, а просто вот, ну, часть истории. Вот, как бы нейтрализовать. И это один из методов нейтрализации. И то, что Путин там говорил когда-то, что это, ну, а как же мощи? Мощи везде есть, пускай Ленин будет. Это тоже способ нейтрализации истории. То есть, или нормализации, точнее. Сказать, что у нас она такая же нормальная, как везде. Подумаешь, вот у вас там такие памятники, у нас такие. Это вот его главная как бы задача, путинская, насколько я понимаю. И щиты, по-моему, вот с этим связаны.
Спасибо. Мы беседовали с профессором антропологии Университета Беркли в Калифорнии Алексеем Юрчиком. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. За несколько дней до Дня Победы Америка вспоминала другую круглую дату – 40 лет поражения во Вьетнамской войне. 30 апреля 1975 года в результате стремительного наступления сил Северного Вьетнама и партизанской армии Юга практически без сопротивления был взят Сайгон. Накануне американцы и лояльные им вьетнамцы спешно эвакуировались из города. Нью-Йоркский совет по международным отношениям организовал по этому случаю встречу с непосредственными участниками и свидетелями этих событий, рассказывает Владимир Абаринов.
Модератор дискуссии, карьерный дипломат и специалист по Восточной Азии Степлтон Рой открыл беседу несколько парадоксальным заявлением.
Мы все знакомы с законом непреднамеренных последствий, и чаще всего мы считаем, что непреднамеренные последствия негативны. Но крах нашей политики во Вьетнаме в 1975 году положил начало 30-летию, в течение которого Азия превратилась из поля битвы между коммунистическим и свободным мирами в регион, объединенный сотрудничеством. И как знать, произошло ли бы это, если бы нас не было во Вьетнаме?
Америка втягивалась во Вьетнамскую войну постепенно. Она унаследовала вьетнамскую проблему от бывших колонизаторов – Франции. Потерпев весной 1954 года сокрушительное поражение в битве при Диен-Бьен-Фу, Франция при участии США, Великобритании, Советского Союза и Китая подписала Женевские соглашения. Вьетнам был разделен на север и юг. По 17-й параллели французские войска были выведены из страны. Правительство Южного Вьетнама возглавил Нго Дин Дьем, бывший чиновник французской колониальной администрации, получивший образование и долго живший в Америке. Президент Эйзенхауэр верил в теорию домино, согласно которой падение прозападного режима в одной стране третьего мира неизбежно влечет за собой падение таких режимов в соседних странах. Он предоставил Диему щедрую помощь, а число американских военных советников во Вьетнаме достигло при нем 1500 человек. Дьему удалось установить контроль над раздробленной страной, однако действия партизан, которых поддерживал Северный Вьетнам, а его, в свою очередь, Москва, подрывали его усилия и заставляли ужесточать режим. Джон Кеннеди тоже считал Вьетнам чуть ли не последним бастионом демократии в регионе, но вместе с тем полагал, что панацеей от коммунистической угрозы будет либерализация режима. Администрация Кеннеди настаивала на либеральных реформах, угрожая в противном случае лишить Диема поддержки. Параллельно Вашингтон наращивал число военных советников. Нго Динь Диэм при всем желании не мог следовать рекомендациям американских советников. В стране, где идет гражданская война, а общество имеет фактически средневековую структуру, введение демократии западного образца означало бы политическое самоубийство. В конце концов, в ноябре 1964 года Диэм был свергнут и убит генералами. Вьетнам вступил в полосу военных переворотов. Число американских военных советников в Южном Вьетнаме все увеличивалось. Следующим шагом были открытые военные действия США против Северного Вьетнама. Беседа в Совете по международным отношениям началась с краткого рассказа каждого из ее участников о своем личном опыте. Первым слово получил журналист Ирвинг Чапман. В конце его монолога звучит уточняющий вопрос Степлтона Роя.
Я начал работать в Вашингтоне в последние дни администрации Эйзенхауэра, во время президентства которого французы потерпели поражение во Вьетнаме в битве при Дьен-Бьен-Фу. И президент Эйзенхауэр не пришел им на помощь. Но Джон Кеннеди верил в необходимость укрепить ситуацию в Юго-Восточной Азии. Он был сторонником так называемой теории домино, которая гласит, что изменения в одной стране влекут за собой изменения в соседних. И он направил в Лаос американских советников, что-то около 16 тысяч человек. Я сопровождал Линдона Джонсона в его поездке во Вьетнам, когда он сказал войскам «прибейте к стене шкуру енота» и отправился к папе в Рим. А папе не нравилась война, и он не говорил, примет ли Джонсона до последней минуты, пока его самолет не приземлился. В 1971 году я провел во Вьетнаме 3 месяца, причем прилетел туда не из Вашингтона, а из Москвы. Это нельзя было назвать свободным миром, но по сравнению с Москвой он был свободным. Например, большим событием тогда были выборы, и в Сайгоне выходило 30 газет. Одна из них была рупором правительства, а все остальные твердили, что выборы фальсифицируются, и им это не нравилось. Это было совсем не по-советски, не по-коммунистически и очень свободно. Если ты шел в Сайгонский университет и говорил со студентами, большого отличия от Беркли в умонастроениях не ощущалось. Зачем вы, американцы, здесь? Наверное, нефть нашли на шельфе. Американцы и русские решили перед алтарем поделить мир, и Вьетнам ускользал от рук американцев. Помощь США создала во Вьетнаме что-то вроде среднего класса. Это были чиновники, сотрудники иностранных компаний, школьные учителя, переводчики. По выходным они сажали семью на японский мотороллер и ехали в зоопарк. И ты спрашивал себя, существует ли способ сохранить это движение страны в свободный мир. Что станет с этими людьми, если придут коммунисты? Я снова приехал во Вьетнам в 1975 году, когда я был шефом бюро в Токио. Мы с оператором увидели сонный город. Жители Сайгона, как обычно, торговали и покупали на рынке.
То есть вы там были в начале 75-го, а падение Сайгона произошло 30 апреля. Но когда вы там были, вы не увидели и намека на то, что Южный Вьетнам вот-вот рухнет?
Не только не было намека, но ведущий программы после того, как показали наш сюжет, сказал, сколько еще лет мы будем посылать съемочные группы в Сайгон, чтобы убедиться, что там ничего не происходит. Ни мы, ни они не знали, что практически в это самое время Генеральный штаб Северного Вьетнама планирует блицкриг, и вскоре танки протаранят ворота президентского дворца. И не будет никакого свободного мира для сайгонцев, если только они не успели успешно эвакуироваться по воде или по воздуху. Ну, а я делал репортажи об этой эвакуации.
Полковник корпуса морской пехоты Роберт Макфарлейн, ставший в администрации Рональда Рейгана его советником по национальной безопасности.
Мой вьетнамский опыт продолжался от звонка до звонка. Я командовал подразделением во время первой высадки в 1965 году, а 10 лет спустя в Белом доме говорил с послом Грэмом Мартином, который буквально только что эвакуировал посольство. Острота каждого из этих моментов и их исторический урок, что могло произойти и что произошло в действительности, включает и то, о чем вы, посол Рой, сказали в начале. Человеческие жизни стали ценой, заплатив которую, мы выиграли время для стран Юго-Восточной Азии, время для консолидации, совершенствования институтов, экономического роста и борьбы с коммунистическими мятежами, например, в Индонезии. Благодаря этой передышке регион добился феноменального процветания после войны. Для меня второй по значению потерей была утрата цели. Президент должен ставить точную задачу, за что мы воюем, каким образом мы собираемся победить и сохранить поддержку общества, а благодаря ей поддержку в Конгрессе. Как вы знаете, к концу 60-х, хотя мы и вступили в войну плохо подготовленными в военном отношении, потому что мы готовились к обычной сухопутной войне в Европе, но мы научились воевать с повстанцами. А читая газеты, ты приходил к мысли, что мы проиграли, потерпели сокрушительное поражение. Этот тон репортажей о войне чудовищно искажал картину и привел к ослаблению общественной поддержки войны. После Уотергейта и промежуточных выборов 1974 года, которые с огромным преимуществом выиграли демократы, эта поддержка стала настолько низкой, что мы потеряли возможность исполнять наши обязательства перед Южным Вьетнамом, и наши усилия пошли прахом. Так, во время великих противоречий, война, которую мы могли выиграть и выиграли на поле боя, была проиграна вследствие потери доверия и неспособности удержать политическую поддержку как простых американцев, так и в Конгрессе. Эта война научила нас бороться с мятежниками. Мы знали, что выиграли войну, и мы уходили с чувством горечи. И эта горечь была так велика, что мы забыли все, чему научились. А ведь это знание могло сослужить нам хорошую службу в Афганистане и Ираке. Наконец, урок, который мы должны были усвоить, но не усвоили перед тем, как идти войной на Ирак. Это понимание того, как трудно изменить чужую культуру. 10 лет во Вьетнаме мы вместе с президентом Кеннеди питали романтическую веру в то, что мы увидим, что вьетнамцы приняли, если не демократию отцов-основателей, то уж во всяком случае плюрализм. Но этому не суждено было случиться. И вот мне интересно, кто-нибудь в Белом доме в 2003 году думал об этом, прежде чем идти воевать с Ираком, в полной уверенности, что это будет прогулка по парку? Много уроков, которые следовало выучить, мы не выучили. Многими другими пренебрегли.
Джон Прадос, историк, исследователь и издатель документов по новейшей истории США, пришел к Вьетнамской войне совершенно иным путем.
Я был, если угодно, типичным американским гражданином, человеком с улицы. Я в то время учился в школе, собирался идти на войну, хотел, чтобы мы победили. Развернуло мое мнение на 180 градусов революция 1968 года. Именно революция, переворот в американской политике, убийство Кинга. И из подростка, который собирался поступать в Вестпойнт, я превратился в участника антивоенного движения. 30 апреля 1975 года я испытал чувство облегчения, потому что это была трагедия, она разрушила мою страну и превратила людей в два враждующих лагеря. И вот все это закончилось.
И, наконец, модератор дискуссии, посол Степлтон Рой.
Я поступил на дипломатическую службу в середине 50-х, как раз перед второй инаугурацией президента Эйзенхауэра. Моим первым назначением в посольство был Бангкок в 59-м году. Я помню масштаб наших усилий и степень тревоги по поводу возможности коммунистической экспансии в Юго-Восточной Азии. У них были партизанские силы, разбросанные по всему региону. Эти силы действовали на Филиппинах, в Малайзии, в некоторых районах Таиланда. Ситуация была непредсказуемой. Теперь, по прошествии времени, многие американцы пришли к выводу, что мы не должны были вступать в войну, потому что мы не достигли объявленных целей и потому что потери были слишком высоки. Но я хочу спросить, могли ли американские лидеры удержать нас от вступления в войну, учитывая тот факт, что у нас не было тогда такой уверенности, с какой мы судим теперь задним числом. Другими словами, в 50-е и 60-е годы нас беспокоило, как бы не дать упасть друг за другом костяшкам домино, и эту заботу разделяли с нами лидеры Юго-Восточной Азии. Мы с трудом справились с потерей Китая. Индонезия при Сукарно находилась в рискованном положении. То есть это был период, когда люди были действительно озабочены дальнейшей экспансией коммунистического мира.
Могла ли Америка уклониться от участия во Вьетнамской войне? Роберт Макфарлейн.
Это тема для диссертации. Это было бы крайне сложно. Опасения, распространенные в обществе, насколько американцы вообще способны увлечься иностранными делами, были именно такие, как вы сказали. Волна коммунистической экспансии ощущалась как угроза. Имперские амбиции Советского Союза и Китая, по крайней мере, так это изображали, пройдут по странам Юго-Восточной Азии и в конечном счете окажутся на нашем пороге, и тогда уже будет нелегко выпроводить их во свояси. Вместе с тем существовал и противоположный взгляд. Президент Эйзенхауэр, как вы знаете, не втянулся в сухопутную войну в Азии, которая представлялась ему трясиной, в которой мы понесем тяжелые потери и потерпим поражение. Такой взгляд требовал от президента глубокого понимания ситуации, а его не было тогда, когда принималось решение. Президент Кеннеди был, я считаю, предусмотрителен. Он послал силы специального назначения, я думаю, первоначально больше для изучения ситуации, чем с целью создать решительный перевес, собрать материал, на основании которого можно было бы принять стратегическое решение.
О причинах и уроках Вьетнамской войны размышляли военный и политик Роберт Макфарлейн, историк Джон Прадос, журналист Ирвинг Чапман и дипломат Степлтон Рой.
За встречей в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Созданный в прошлом году при испанском МВД разведывательный центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью выявил более 200 случаев тесной смычки обосновавшихся в Испании исламских радикалов с уголовниками. Собственно, и сам центр был создан после того, как полиция убедилась, что криминальный мир, представленный выходцами из мусульманских стран, стал союзником джихадистов. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании проживают около миллиона выходцев из Марокко, 70 тысяч алжирцев, более 80 тысяч пакистанцев, а также десятки тысяч представителей других мусульманских стран Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. Живут они довольно компактно в нескольких провинциях – Каталонии, Андалузии, Валенсии и Мадридской области. Большинство из этих людей честно трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, сфере обслуживания, занимаются бизнесом. Есть в диаспоре и значительная прослойка интеллигенции – врачи, инженеры, преподаватели вузов. Действуют религиозные организации, которыми руководит Союз исламских обществ Испании. Союз официально осуждает международный терроризм. Вот что заявил Радио Свобода его руководитель, имам главной мадридской мечети, доктор Риай Татари Бакри.
«Мы против любых форм экстремизма, мы против терроризма. Это явление не соответствует самой сути ислама и его ценностям. Поэтому оно напрочь отвергается большинству мусульман. Ведь речь идет о деяниях, которые невозможно оправдать, о жестокости, с которой правоверные не могут мириться. Подобные деяния противоречат идеям сосуществования и мира, проповедуемым исламом».
Между тем, среди выходцев из мусульманских стран в Испании, и это признает доктор Татари Бакри, относительно высок уровень уголовной преступности. Считается, к примеру, что 26% действующих здесь организованных преступных сообществ представлены правонарушителями марокканского происхождения. Их сфера деятельности, по данным разведывательного центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркоторговля, кражи, разбой, контрабанда, торговля оружием, похищение людей, отмывание незаконно полученных денег, организация нелегальной миграции, подделка документов и так далее. Перечень деяний преступных элементов алжирского и пакистанского происхождения аналогичен. Основной же сферой деятельности всей этой публики является торговля гашишем. Он поставляется из Марокко сотнями тонн. Испания – своеобразные ворота для этого зелья во всю Западную Европу, говорит генеральный директор Национальной полиции Испании Игнасио Косидо.
Главными поставщиками гашиша в Испанию являются марокканские преступные кланы. Они же поставляют через Испанию это зелье в другие страны Европейского Союза.
На первый взгляд, обнаруженная испанской полицией смычка джихадистов и уголовников, тем более наркоторговцев, противоречит логике, отмечает мадридская газета АБСЕ. Ведь по законам шариата, о преданности которым постоянно твердят радикалы, все, что дурманит, будь то алкоголь или наркотики, – хамр, а всякий хамр – харам, то есть предмет полного запрета для мусульман. Грабители тоже вроде бы по законам ислама не в почете, им предписано рубить руки. Однако вся подобная деятельность, отмечает АБСЕ, допускается, если служит достойной, с точки зрения экстремистов, цели, к примеру, интересам джихада. С подобной трактовкой ислама радикалами не согласен доктор Татари Бакри.
Всегда были люди, которые пытались извратить суть ислама. Мы наблюдаем эти попытки, предпринимаемые некоторыми группами, и осуждаем подобную позицию. Она не соответствует исламу. Такова точка зрения большинства мусульман во всем мире.
Но для чего все же джихадистам потребовались уголовники? Испанские аналитики считают, что у подобного альянса существуют вполне конкретные цели. Первое, в чем заинтересованы экстремисты, это финансирование своей деятельности, как в самой Испании, так и в так называемых «горячих точках». А деньги нужны немалые, к примеру, для покупки авиабилетов, отправляемым из Испании в Сирию и Ирак маджахедам. На сегодняшний день их там не менее 150 человек, в том числе порядка 20 женщин. Что касается финансовых нужд джихадистов, то деньги требуются им также для содержания конспиративных квартир, для приобретения оружия и взрывчатки, для укрывательства сообщников, возвращающихся с Ближнего Востока, за которыми охотятся европейские спецслужбы. Часто эти деятели направляются из Северной Африки транзитом через Испанию в другие страны Западной Европы для продолжения террористической деятельности. А в Испании их снабжают деньгами и фальшивыми документами. Считается, что террористы, осуществившие нападение на США 11 сентября 2001 года, провели совещание для подготовки своего деяния именно в Испании, на конспиративной квартире своих единомышленников. Кстати, если раньше, лет 10-15 назад, осевшие в Испании радикалы довольствовались поборами с обычных эмигрантов, то теперь этих поборов стало явно не хватать для покрытия возросших расходов. Да и жертвователей стало значительно меньше из-за кризиса и безработицы. Так что разжиться деньгами теперь можно лишь у довольно узкого круга лиц, к примеру, у наркоторговцев. Ведь их доходы в кризис лишь увеличились, учитывая, что потребление того же гашиша в последние годы в Испании выросло. Мануэль Монтесинос, заместитель начальника оперативного отдела испанской таможни.
Мы располагаем информацией спецслужб о том, что крупные операции по переброске гашиша производятся организованными преступными группировками совместно с ячейками исламских террористов. Они везут свой товар от берегов Марокко, а затем перегружают его на более мелкие суда, в основном на рыболовные шхуны.
Но как все же происходит смычка религиозных экстремистов с уголовниками? Ведь последние, как правило, особой набожностью не отличаются, мечети и сходки радикалов не посещают. Да и вырученные барыши привыкли тратить вовсе не на джихад, а на красивую в их понимании жизнь. Пьют алкогольные напитки, развлекаются в ночных заведениях, одеваются по-европейски и так далее. Как выяснила полиция, основным местом вербовки уголовников в ряды джихадистов стали испанские тюрьмы, где отбывают наказание и те, и другие. Дело в том, что, как правило, осужденные за терроризм являются авторитетами и верховодят среди мусульман в местах лишения свободы. Людям, осужденным, например, за контрабанду наркотиков или воровство, они оказывают покровительство, а заодно и внушают свои радикальные идеи. Рассказывает сотрудник Мадридского центра политических исследований Элькано Фернандо Рейнарес.
Мы говорим о лицах, которые ввиду различных жизненных обстоятельств становятся маргиналами в обществе. Они не идентифицируют себя ни со страной, откуда приехали, ни с европейским обществом, то есть переживают некий кризис личности. И тут появляется некто, кто говорит им: «Ты принадлежишь к великой исламской нации, это твоя подлинная нация».
Таким образом, выйдя через пару лет из тюрьмы, бывший заключенный уголовник начинает работать на джихадистов, зачастую убеждая в необходимости сотрудничать с ними и своих сообщников по воровской шайке. И, как утверждает полиция, речь идет не только о том, чтобы отдавать часть своей выручки радикалам во имя общих идей. В свою очередь, уголовники получают от них помощь, к примеру, для сбыта наркотиков или краденого по тайным каналам джихадистов. Добавлю, что первый случай смычки уголовников и террористов в Испании был выявлен еще при расследовании взрывов в мадридских электричках в марте 2004 года, когда погибли около 200 человек.
О смычке между криминальными структурами и радикальными исламистами рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.